архиепископ Аверкий из четверо Евангелия «Пришествие в мир Господа Иисуса Христа». Глава 28. Господь Иисус Христос в доме Марфы и Марии. Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 38 по 42. Некое селение, в которое вошел Иисус, по-видимому, Вифания, селение, расположенное на одном из склонов горы Елеонской, вблизи Иерусалима. В Марфе и Марии, которые приняли Господа, легко узнать сестер, любимого Господом Лазаря, о воскрешении коего повествует святой евангелист Иоанн в 11 главе. Обе они являются здесь с теми же качествами, какие описаны у святого Иоанна. Марфа отличалась живым подвижным характером, Мария – тихой, глубокой чувствительностью. Приняв Господа, Марфа начала суетиться с приготовлением угощения, Мария же села у ног Иисуса и слушала его. Видя, как ей трудно справиться одной, Марфа обратилась к Господу как будто с упреком, из которого ясно видны дружеские отношения Господа к ее семье. «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Оправдывая Марию, Господь ответил Марфе с таким же дружеским упреком. «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Смысл этого упрека тот, что усердие Марфы направлено на скороприходящую суету, без которой можно обойтись, а Мария избрала то, что единственно нужно для человека – внимание божественному учению Христову и последование Ему. То, что Мария приобретает, слушая Господа, никогда не отнимется от нее. Этот евангельский отрывок читается на литургии почти во все дни богородичных праздников, так как образ Марии является как бы символом Пресвятой Девы Марии, также избравшей благую часть. К этому отрывку присоединяются еще стихи 27-28 11 главы, где прямо прославляется Матерь Божия и вновь ублажаются слышащие Слово Божие и хранящие его. Глава 29. Притча о неотступной просьбе. Евангелие от Луки, глава 11, стихи с 5 по 8. Подобно святому евангелисту Матфею, и святой евангелист Лука излагает текст молитвы Господней, начинающейся словами «Отче наш», а затем, в стихе 5, учение Господа о неотступности в молитве. По неизъяснимым целям своим Бог не всегда сразу подает просимое, хотя бы это и было сообразно с волей Его. Рассказом о друге, просящем хлеба и получающем его в результате своей настойчивости, Господь желает внушить необходимость постоянства в молитве. Глава 30. Обличение книжников и фарисеев. Евангелие от Матфея, глава 23, стихи с 1 по 39, и от Луки, глава 11, стихи с 37 по 54. Две очень сходные по содержанию и по выражениям обличительные речи книжникам и фарисеям приводят два евангелиста – Матфей и Лука, но с той разницей, что обличение, приводимое святым Лукою, было произнесено Господом на обеде у некого фарисея, пригласившего его к себе по поводу умовения рук, а обличительная речь, излагаемая святым Матфеем, произнесена Господом в Иерусалимском храме незадолго до его крестных страданий. Надо полагать, что Господь неоднократно произносил подобные обличения в сходных же выражениях. Весьма вероятно, что святой Лука, не передающий грозной речи Христа, помещенной у святого Матфея, заимствовал из нее некоторые изречения, вложив их в уста Господа при обличении им фарисеев за обедом, о котором он один повествует. В обеих речах фарисеи обличаются за то, что слишком много заботятся о внешней чистоте, пренебрегая чистотой внутренней, очищением своей души от греховных страстей и пороков. В обеих речах Господь сравнивает фарисеев с гробами, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. В обеих речах Господь осуждает фарисеев за то, что они любят почести, что налагают на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваются до них, за то, что они формально и пунктуально исполняют внешние требования закона о десятине, а оставляют важнейшие в законе – суд и милость и веру, то есть верность Богу и его нравственному закону. Осуждает Господь законников и за то, что они взяли ключ разумения, то есть как бы взяли в свое всецелое обладание ветхозаветный закон, который должен был приводить людей ко Христу, и, овладев этим ключом, ни сами не входят в Царство Христово, ни других не допускают, превратно толкуя закон. Обвиняет Господь фарисеев и в избиении пророков Божиих, посланных премудростью Божию, то есть им самим, ибо он есть ипостасная премудрость Божия, изображенная под таким именем в 8 главе книги «Притчи». В заключение Господь призывает на них кровь всех праведников, начиная от Авеля, убитого своим братом Каином, до крови Захарии, сына Варахиина, убитого между жертвенником и алтарем. Этот Захария, по-видимому, тот, который был побит камнями во дворе дома Господня по повелению царя Иоаса. Некоторые же полагают, что здесь идет речь о Захарии, отце святого Иоанна Предтечи. Глава 31. Притча о безрассудном богаче. Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 13 по 21. Некто, видя, сколь велико влияние Господа, обратился к нему с просьбой повелеть брату его разделить с ним наследство. Господь отказал просителю в этом, ибо он пришел на землю не для того, чтобы разбирать мелочные тяжбы, основанные на человеческих страстях. Притом он проповедовал отречение от имений, а кроме того, то или иное решение его могло вызвать в той или другой тяжущейся стране неудовольствие, даже столкновение и судебные следствия, чего Господь, конечно, не желал допустить. Не в том, однако, причина, что Господу чужды людские интересы вообще, а в том, что задача Господа не внешние меры водворения порядка, а перевоспитание сердца и воли людей. Это пример для всех проповедников Евангелия и служителей Церкви. В связи с обращенной к нему просьбой, Господь рассказал притчу, предостерегающую от недуга любостяжания, то есть страсти к приобретению имений для наслаждения благами мира сего. Жизнь человека, то есть его благополучие или счастье, не зависит от изобилия его имения. У одного человека случился богатый урожай в поле. Не помышляя нисколько о будущей жизни, он думает о том лишь, как бы использовать свои богатства для наслаждений в настоящей жизни. Нет у него мысли ни о Боге, ни о духовной жизни, но только о животных, чувственных удовольствиях. Покойся, ешь, пей, веселись. Он и не подозревал, что наступил последний день его земной жизни, и ему не придется насладиться собранными сокровищами. Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Никакой пользы не получишь уже ты от собранного богатства, а что после тебя будет с этим богатством, тебе уже безразлично. Вместо того, чтобы собирать земные богатства себе, надо богатеть в Бога, то есть заботиться о приобретении вечных, нетленных богатств или добродетелей, которые можно приобрести, расходуя земные богатства не для низменных плотских наслаждений, а на добрые дела всякого рода. Глава 32. Притчи об ожидании второго пришествия Христова, о рабах, ожидающих возвращения господина своего, и о верном и благоразумном домоправителе. Евангелие от Матфея, глава 24, стихи с 42 по 51, и от Луки, глава 12, стихи с 35 по 48. Надо быть готовым на всякий час, ибо неизвестно, когда произойдет второе пришествие Христово, или придет смерть, что для человека имеет одинаковое значение, ибо и в том, и в другом случае человек должен будет дать отчет Богу в том, как он проводил свою земную жизнь. «Да будут чресла ваши припоясаны». Образ взят от восточной широкой одежды. Когда нужно было что-нибудь делать, эту широкую и длинную одежду перетягивали поясом, чтобы она не мешала. Это выражение означает поэтому «быть готовым». Светильники, горящие, выражает ту же мысль. Рабы должны быть готовы встретить своего господина с зажженными светильниками, когда он возвращается домой ночью. Как исправные слуги должны быть готовы встретить своего господина в любое время ночи, когда бы он ни возвратился, во вторую ли стражу, или в третью, так истинные последователи Господа Иисуса Христа должны быть всегда нравственно готовы встретить Его второе пришествие. За эту духовную бдительность Господь обещает блаженство «блаженны рабы те». Это блаженство образно представляется тем, что Господин припояшется сам и станет услуживать своим рабам, сделав их как бы своими гостями. Это величайшая честь, какая только может быть воздана рабам по восточным обычаям. На вопрос Петра, к апостолам только относится эта речь или ко всем, Господь не дает прямого ответа, но из дальнейшей речи видно, что увещание Господа о духовной бдительности относится ко всем последователям Христовым. В этой второй притче Господь ублажает верного и благоразумного домоправителя, которого Господин поставил над слугами своими за исправное исполнение доверенной ему службы – раздавать в свое время меру хлеба. И предсказывает печальную участь тому рабу-домоправителю, который, не ожидая скорого возвращения своего господина, начнет не бречь о своих обязанностях, станет бесчинствовать, бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться. Такой раб подвергнется тяжким мукам, рассечет его казнь, употреблявшаяся на Востоке для самых тяжких преступников. Евангелист Лука добавляет к этому, что наказание для таких нерадивых рабов будет не одинаковое. Знавший волю господина своего понесет более тяжкое наказание, чем не знавший. Но и последний будет наказан за то, конечно, что не позаботился узнать волю господина. Кому было дано больше возможностей исполнять эту волю, тот будет и больше наказан за ее неисполнение. Глава 33. Господь предсказывает о разделении среди людей. Евангелие от Луки, глава 12, стихи 49 по 53. «Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Под этим огнем святые отцы понимают духовную ревность, которую пришел насадить Господь в сердцах человеческих и которая неминуемо породит разделение и вражду между людьми, ибо одни горячо всем сердцем примут учение Христово, а другие воспротивятся Ему. Так как этот огонь ревности должен был возгореться с особой силой только после крестных страданий Христовых, Его воскресения, вознесения и ниспослания Святого Духа апостолам, то Господь выражает желание скорее креститься тем крещением, которым Он должен креститься, то есть скорее понести ожидающие Его страдания для искупления человечества, в результате чего возгорится этот огонь ревности. В результате искупительного дела Христова среди людей уже не будет того зловредного мира, который объединяет людей на преступной почве и удаляет их от Бога, но наступит спасительное разделение – последователи учения Христова отделятся от врагов Христовых. Вражду, возникшую на этой почве, даже между близкими родственниками, мы видели особенно во время гонений на христиан со стороны язычников, но она неизбежна всегда, ибо зло ненавидит добро и стремится его уничтожить. Глава 34. Призыв к покаянию в связи с гибелью Галилеян и падением Силоамской башни. Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 1 по 5. Пришедшие из Иерусалима рассказали Господу о Галилеянах, кровь которых Пилат смешал с жертвами их. Евреи часто восставали против римского владычества, и, вероятно, это было одно из таких возмущений, происшедшие в храме во время одного из больших праздников, когда вооруженные римские воины охраняли в нем порядок. Судя по этому повествованию, Пилат приказал убить возмутившихся галилеян в храме в то самое время, как там приносились жертвы, вследствие чего кровь убитых смешалась с кровью жертвенных животных. Иисус Христос объяснил, что эту насильственную смерть в таком святом месте нельзя объяснять тем, что эти галилеяне были грешнее всех прочих, поэтому не следует думать, что не пострадавшие таким образом праведнее пострадавших, тех, кого Бог не наказывает столь суровым образом, он только долготерпит, ожидая покаяния. Смысл слов Господа тут такой. Вы такие же грешники, как и те, и также погибнете, если не раскаетесь. Над теми суд Божий уже совершился, а над вами еще совершится так или иначе, если не покаетесь. Возможно, что здесь Господь намекает на суд Божий, совершившийся над еврейским народом, когда Тит Флавий разрушил Иерусалим, и громадное количество евреев погибло подобным же образом в храме, как эти убитые Пилатом галилеяне. При этом уже сам Господь вспоминает другой случай, когда 18 человек в Иерусалиме были побиты упавшей Силоамской башней, из которого тоже некоторые могли сделать вывод, что эти 18 человек были грешнее всех прочих жителей Иерусалима. Оба несчастных случая Господь предлагает объяснять иначе. Это лишь предупреждение живущим, чтобы они покаялись, ибо если не покаются, все также погибнут. Развивая дальше эту же мысль, Господь рассказывает притчу о бесплодной смоковнице. Глава 35. Притча о бесплодной смоковнице. Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 6 по 9. Под образом хозяина виноградника в этой притче, разумеется, Господь Бог, который ждет покаяния еврейского народа, представленного в притче под образом бесплодной смоковницы. Сажать смоковницу в винограднике – необычное дело. Но в этом выражается та важная мысль, что еврейский народ занимал особое положение избранного народа, стоя одиноко среди прочих народов мира, как одиноко должна была стоять смоковница среди виноградника. Под виноградарем, разумеется, Господь Иисус Христос, пришедший к избранному народу Божию еврейскому и 3 года общественного служения своего, делавший все возможное, чтобы обратить еврейский народ к спасительной вере в себя, как в Мессию, ожидавший от евреев плодов этой своей работы. «В следующий год срубишь ее». Грозное указание на кару Божию, постигшую еврейский народ за то, что он все же не обратился к Богу, не принес ожидаемых плодов и на 4-й год общественного служения Господа Иисуса Христа предал его крестной смерти, за что был отвержен Богом и наказан нашествием римлян и страшным разрушением Иерусалима и храма. Сын Божий, виноградарь притчи, представлен здесь как ходатай за людей, умоляющий Бога Отца о милосердии к ним. Глава 36. Исцеление скорченной женщины. Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 10 по 17. Во время пребывания своего в Галилее Господь, уча в одной из синагог, совершил там чудо исцеления женщины, которая 18 лет была скорчена и не могла выпрямиться. Начальник синагоги вознегодовал на то, что исцеление было совершено в субботу, когда по закону ничего нельзя было делать, и высказал это негодование вслух, обращаясь к народу. Господь назвал его за это лицемером, как он обыкновенно называл фарисеев, указав этим, что его негодование вызвано не мнимым нарушением субботнего покоя, а просто завистью Господу-исцелителю. При этом Господь пояснил, что в субботу не запрещается творить добрые дела, если допустимы даже необходимые дела житейские, как, например, забота о домашнем скоте. «Сию же дочь Авраамову, которой связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить из сих уз в день субботний?» То есть именно в субботу уместно творить благодеяние людям, нуждающимся в помощи. «Дочь Авраамова» означает, что исцеленная была иудеянка, и начальник синагоги, на котором лежала обязанность заботиться о благосостоянии своей паствы, должен был бы радоваться такому благодеянию Христа Спасителя, а он негодует. «Связал сатана» – эти слова толкуются не одинаково. Одни полагают, что болезнь этой женщины происходила от действия духа нечистого, которому Господь попустил скорчить эту женщину, как попустил, например, наслать проказу на праведного Иова. Другие полагают, что болезнь этой женщины была результатом ее порочной жизни. Святой Григорий Двоеслов считает, что как неплодная смоковница, так и скорченная женщина суть два образа одной и той же испорченности человеческого рода. Выслушав Господа, противившиеся ему стыдились, так как, конечно, не могли не сознавать справедливость его слов, а весь остальной народ, люди простые, радовался о всех славных делах, бывающих от него. Глава 37. О тесном пути в Царствие Божие. Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 22 по 30. По дороге, когда Господь направлялся из Галилеи к Иерусалиму, некто задал ему вопрос: «Господи, неужели мало спасающихся?» Очевидно, вопрошавший поставил так вопрос, имея в виду строгость некоторых требований Христа Спасителя к желающим войти в Царство Мессии. Господь отвечает на этот вопрос не ему только лично, а всем, строго и резко. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата». Образ, часто ему употреблявшийся. Царство Мессии или Церковь Христова представляется здесь под образом дома, который, кроме больших парадных дверей, имеет еще узкую, тесную дверь, через которую только иногда дозволяется вход. Многие бы искали войти в эту тесную дверь, но не смогут, так как они испорчены нравственно и столько в них всевозможных предрассудков относительно Царства Мессии. Смысл образа в том, что для иудеев того времени вход в Царство Мессии являлся действительно тесным входом через покаяние и самоотвержение, к чему, благодаря распространявшимся через фарисеев предрассудкам, они были малоспособны. Когда хозяин дома встанет, Бог представляется домохозяином, сидящим и ожидающим друзей своих на вечерю, а потом встающим и запирающим двери своего дома и не позволяющим войти другим. Это изображение времени суда Господня над каждым человеком и над всеми после второго пришествия Христова. Все недостойные блаженного общения с Богом будут осуждены вне покоя, где происходит вечеря Господа с его друзьями, и хотя осознают свои грехи и будут стремиться войти туда, но будет уже поздно. После смерти уже нет покаяния. Отвергнутые они станут говорить: «Мы ели и пили пред тобою, на улицах наших учил ты». То есть неудостоившиеся войти на вечерю будут напоминать хозяину, что они знакомы ему, были некогда внешне последователем Христова учения, но не были истинными христианами, а потому будут отвергнуты. Эти слова особенно подходят в буквальном смысле своем к иудеям, отвергнувшим своего Мессию, а потому и лишившимся права на вход в его царство. Они узнают свою ошибку при втором его пришествии, но тогда будет уже поздно. И, услышав в ответ «Не знаю вас, отойдите от меня все делатели неправды», вместо отвергнутых иудеев в царство Мессии войдут уверовавшие во Христа язычники от востока и запада, и севера, и юга, то есть со всех концов вселенной. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. Иудеи считали себя первыми, а как отвергшие Мессию, окажутся последними. Первыми же в царстве Мессии окажутся принявшие Христа язычники, последние в глазах потомков Авраама. Точно так и все те, которые сами считали себя первыми, но в действительности не исполнявшие, как должно, заповеди Христовых, окажутся на страстном суде последними, а те, коих они презирали, будут первыми. Глава 38. Христос отвечает на угрозы Ирода и сетует о гибели Иерусалима. Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 31 по 35, и от Матфея, глава 23, стихи с 37 по 39. Под видом дружбы и заботливого участия фарисеи советуют Господу удалиться из пределов Ирода Антипы. Из того, что Господь в ответ назвал Ирода лисицей, можно предполагать, что эти фарисеи были подосланы самим Иродом с целью застращать Господа и удалить его из Галилеи. Так как Господа постоянно окружали толпы народа, то, по-видимому, Ирод опасался, чтобы не произошло какого-нибудь народного волнения. Сам расправиться с Господом он не решался, а потому и вздумал удалить Господа таким образом. В этом поступке Ирода действительно сказывалась хитрость и лукавство лисицы. «Се, изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу». То есть я буду творить свое дело, несмотря ни на какие угрозы, до времени. Это были действительно последние дни пребывания Господа в Галилее, ибо Он уже шел к Иерусалиму, где ожидала Его крестная смерть. Ибо не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Глубоко грустная священная ирония. Ибо действительно, как показывает история, пророки умирали насильственной смертью главным образом в Иерусалиме. Это вызывает у Господа чувство глубочайшей грусти об этом священном городе. Голос милосердия, сострадания и великой любви, как отмечает святитель Златоуст. Здесь предсказание о страшной каре Божией, постигшей Иерусалим в 70-м году, когда его опустошили римляне. «Не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господне». Здесь, разумеется, день второго пришествия Христова, когда неверующие невольно поклонятся Господу. Глава 39. Исцеление страдающего водянкой. Евангелие от Луки, глава 14, стихи с 1 по 6. Когда Господь был в субботу в доме одного из начальников фарисейских, то есть, по-видимому, у какого-нибудь иудейского начальника, принадлежавшего к фарисейской секте, или какого-нибудь выдающегося фарисея, перед ним предстал страждущий водяной болезнью, считавшейся неизлечимой. Так как фарисеи наблюдали за ним, то есть ждали подходящего случая, чтобы обвинить его, то Господь, прежде чем исцелить больного, спросил их, позволительно ли врачевать в субботу. Они не решили сказать, что нет, ибо закон не запрещал этого делать, а только вымышленные предания старцев. Тогда Господь одним прикосновением исцелил больного, а фарисеям прочел наставление об осле и вале, упавшем в колодезь, ясно показывавшее, что можно совершать в субботу дела милосердия. Это было так убедительно, что не могли отвечать ему на это.